Васиштха продолжил. Йога – это избавление от яда желаний. Я уже рассказывал об этом и расскажу снова, чтобы ты все хорошо понял. Даже если ты желаешь иметь что-то, нет ничего, кроме высшего сознания. Что можно пожелать? Сознание тонко, подобно пространству, и неделимо. Оно само является миром. Как и что ты можешь пожелать? Нет объектов, которые можно было бы пожелать. Мы также не видим, есть ли разница и взаимосвязь между обретением объекта и его хозяином. Как можно обрести нереальную субстанцию? Кто приобрел черную луну?
Когда желания усиливаются и омрачают сознание, то есть разрастаются в уме, становятся такими областями, контролирующими нас, тогда их называют клеша, омраченности. Тогда они становятся ядами. И изначально, когда мы рождаемся, есть три фундаментальные или три корневые яда, то есть они уже как бы встроены в нас. Что это за три яда? Это гнев, привязанность и невежество. В энергетическом теле они проявляются как ида, пингала и сушумна. Три вида энергии. Это проекция трех гун в нас самих. То есть эти три яда – это тамас, раджас и сатва. Три фундаментальные энергии. Например, для Брахмы эти три фундаментальные энергии не являются корневыми ядами и вообще не являются ядами. Это энергии, которые он порождает из себя, чтобы создать Вселенную. Почему же они становятся ядами для нас? Почему они не такие же, как для Брахмы? Все дело в изъянах нашего ума. Наш ум не способен контактировать чисто и правильно с этими тремя фундаментальными энергиями. Поэтому мы не контактируем с чистым тамасом, с чистым раджасом и с чистой сатвой. Если бы мы с ними контактировали, то в момент, когда мы контактируем с чистым тамасом, мы контактировали бы с сущностью Шивы. Мы бы не впадали в тамас, в прострацию, засыпание, а впадали бы в такое глубокое самадхи пустотности и недвойственности. Если бы изъяна в ума не было, мы бы не впадали в раджас. А в момент контакта с раджасом у нас бы пробуждались творческие силы, мы бы контактировали с Брахмой, как представителем энергии раджас. Если бы не было этих изъянов ума, мы бы контактировали с чистой сатвой, сущностью Вишну, видели бы Бога Вишну, или проявление энергии, или его локу, или его чистоту, его силу. Но вместо этого в момент сатвы у нас с контакта с сатвой возникает привязанность. Например, мы гоняем одни и те же мысли по кругу, мы захватываемся чем-либо. Так действует энергия сатвы, когда изъяны ума затмевают ее сущность. Раджас проявляется как гнев, тамас как неведение, невежество. Сатва проявляется как привязанность. То есть это три искаженные формы восприятия божественных энергий, гун. Вот так в сансаре все живые существа видят гуны. На уровне физического тела это также проявляется как тридоши – вата, питта и капха. Как три энергии – оджас, теджас и прана. И вот когда эти энергии более-менее очищены, они могут быть проявлены как оджас, теджас и прана. Если они не очищены, они проявляются как доши. Доши – это физические такие болезненные изъяны. То есть это уже такие недостатки физического тела. И все это изъяны ума, которые не позволяют видеть, в отличие от Брахмы, эти три фундаментальные энергии. Каковы эти изъяны? Это известные анава мала, майя мала и карма мала. Идти по пути освобождения означает открывать природу Дататрии и очищать эти изъяны ума, усмирять ум. Природа Дататрии внутри нас сияет, и она скрыта внутри нас. Это три потенциала. Наше чистое сознание обладает потенциалом стать бессмертным божественным телом мудрости, подобным бесконечному пространству. Поэтому, когда мы созерцаем пространство, занимаемся джняной-йогой, высвобождаем наше внутреннее пространство, растворяем мысли, упражняемся в самоосвобождении, мы пытаемся пробудить свой потенциал тела мудрости. Наши тонкие тела содержат в себе потенциал тела славы Дататрии, его пранавадеха. Поэтому, когда мы визуализируем, делаем поклонение на форму, медитируем Дататрию, читаем мантры, мы пытаемся вступить в этот потенциал и пробудить его в себе. Когда мы обожествляем себя различными способами. Семя этого тела Дататрии в нас есть, но оно скрыто изъянами ума. Также потенциал ситхадеха, способности проявляться в любом из миров, не омрачаясь кармой, он тоже внутри нас есть. Можно сказать, наше физическое тело – это неузнанное тело Дататрии. Что значит ситхадеха? Это значит, вы играете в любой ситуации, не накапливаете карму, вы действуете в едином вкусе. Вы везде являетесь проводником божественной воли, действуя без эго. Значит, вы совершенный карма-йог, бхакти-йог, джняна-йог, лая-йог. И вы воспринимаете свое физическое тело как иллюзию, как иллюзорное тело. И не только воспринимаете на уровне ума, но и проявляете его в виде энергии, всех связей, отношений. Это значит, вы можете отправиться даже в ад, но в аду стать гневным владыкой адской мандалы и усмирить всех духов ада. Отправиться в мир претов и стать великим пробужденным Махапретой, царем мира претов. Видеть чисто мир претов как гневную мандалу, а себя божеством в мире претов. Отправиться в мир духов, в мир людей, где угодно, и карма вас не коснется. Вы всегда проявляете просветленное, пробужденное качество в едином вкусе, оперируя любыми татвами, как чистыми, так и нечистыми. И вот между нами и нашим потенциалом божественных тел и нашим пробуждением стоят изъяны нашего ума. И эти изъяны надо очистить до того, как. До чего? До того, как эти изъяны могут повредить нам, принести нам проблемы. Потому что время несет постоянные изменения. И если мы не очищаем изъяны вовремя, то эти изъяны могут стать нашей будущей судьбой, нашей будущей кармой. Поэтому йогины всегда мыслят в рамках реинкарнации, думают о страданиях, о желаниях, которые несут страдания, о непостоянстве. Они смотрят наперед, и они стараются очистить изъяны своего ума, чтобы у них не было того будущего, которое изъяны ума им могут создать. Люди заключены в поток перерождений. И как вы думаете, где они могут переродиться, если все, кто находится в сансаре, обладают изъянами ума, гневом, привязанностью и невежеством? Анава малый, майя малый, карма малый. Какой процент их идет в небесные миры? Какой процент идет в чистые страны? Из непрактикующих никто не идет в небесные миры. Никто не идет в чистые страны. То есть только практикующие могут туда попасть. Какой процент практикующих достигает освобождения? Кто перерождается в чистом рождении, имеет драгоценное человеческое рождение, хорошее тело в следующем воплощении? Кто имеет заслуги? Как надо жить так, чтобы обрести более высокое рождение, освобождение, родиться в чистых странах? Все это должно быть предметом анализа. С точки зрения более высокого перерождения, обыденная жизнь имеет мало смысла. В обыденной жизни скорее можно накопить причин для дурного перерождения. Для более высокого перерождения, не говоря уже об освобождении, необходимы садхана, тапасия, общение с садху, ежедневное очищение, соблюдение принципов. То есть необходимо жить так, чтобы постоянно работать с изъянами ума, с накопленной кармой, постоянно двигаться по пути очищения, чтобы получать лакши, признаки очищения. Наполнить свою жизнь карма-йогой, бхакти-йогой, джняной-йогой, садханой, тапасией, чистой самайей. А современный мир этого не предоставляет. В древности окружающий мир был дхармическим, он предоставлял такие возможности. Сейчас этого нет. Поэтому есть путь садху, путь карма-саньяси, путь саньяси, путь монаха. Его надо держаться очень твердо. Его надо постоянно в своей душе отстаивать, потому что ум постоянно склонен забывать о нем.
Когда природа приобретения и приобретающего хорошо осознана, мы не знаем, куда они пропадают. Когда разница между наблюдателем, наблюдаемым и процессом наблюдения видится как несуществующее, чувства эго и так далее сливаются с высшим «я» или сознанием. В освобождении или нирване нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, ни процесса наблюдения. Когда они есть, то нет нирваны. Иллюзорная видимость объектов не имеет практического применения. Серебро, переливающееся в ракушке, в деньгах ничего не стоит. Когда ты подтверждаешь реальность иллюзорной видимости, ты приглашаешь к себе несчастье. Когда ее нереальность осознается, приходит огромное счастье. Между любыми двумя предметами нет даже причинно-следственной связи, потому что реально только единое бесконечное сознание.
Реально только единое бесконечное сознание – это взгляд Анутара Тантры, о котором говорит Васиштха. Это также взгляд Адвайты, пути ситхов Сахаджаяны. И на первом этапе, когда мы идем такому взгляду и следуем такому созерцанию, нужно следить за умом, как будто управляешь дикой лошадью. Очень тщательно следить. Быть, можно сказать, к уму беспощадным. Не давать ему отвлекаться, не потакать ему, не впадать в различные оценки, концепции, мнения, самосожаления. Бесстрашно рубить мечом ясности этот ум, все его привязанности. Как будто управляешь дикой лошадью. Если вы садитесь на дикую лошадь, вы очень крепко должны держать уздечку. Чуть вы ослабите, она быстро вас сбросит. То есть ваше положение очень ненадежное. Если вы видели, есть разные аттракционы, где ковбои пытаются оседлать быка или лошадь. Кто продержится дольше? 20-30 секунд, и он их подбрасывает очень сильно своей спиной. Вот что-то наподобие чувствует йог, когда он пытается созерцать и овладевать своим умом. И первая стадия – быть очень бдительным, как будто управляешь дикой лошадью. Ум – это дикая лошадь. Любая ваша малейшая слабость – это вы сброшены этой дикой лошади. И здесь надо подкреплять созерцательные практики внешним поведением, внешними методами, потому что состояние очень ненадежно. То есть слова такого ситха Падмасамбавы. Многие говорят, что они практикуют природу ума Нутара-тантры, но на самом деле они практикуют ерунду. В смысле, что вот эти практики, они не могут на данный момент принести пользы. Они еще не доросли, чтобы ими пользоваться по-настоящему. Это значит, что мы должны обязательно подкреплять нашу высокую практику джняны, нидхьясаны, поведением, служением, методами, правилами, ежедневной садханой. У нас должна быть сильная относительная сторона. И когда мы так много лет практикуем, становимся сильными садху, ум закален концентрацией, ветры, каналы очищены, поведение отточено, ум усмирен, тогда мы переходим ко второй фазе, ко второй стадии, когда ум уже немного подчиняется контролю. Когда мы распознали пустоту, получили опыт пустотности, и эту стадию называют так, как будто защищаешь или охраняешь тайную драгоценность. Когда вы обнаружили пустоту ума, у вас есть некая тайная драгоценность, однако вы ее должны хранить в тайне. На что это похоже? Это похоже, когда в одной тантре говорится, из тантр говорится так, когда других грабят, ты знаешь код или секрет, и другим не выдаешь его, поэтому когда других грабят, тебя не грабят. Например, если вы закопали свое золото где-то в огороде, то даже если у других его своруют, у вас его не своруют. Вы его просто местоположение не выдаете. И эта фаза связана с тем, что вы должны хранить в тайне свои опыты, свою садхану, свое состояние беречь, очень тщательно к нему относиться, не расплескивать его. Дорожить им, как вазой полной нектара. Не расплескивать, не позволять никаким ситуациям его расплескать. В этот момент вы должны тщательно его вынашивать. Если вы живете так хотя бы 12 лет, вы перейдете обязательно к следующей фазе. Эта фаза называется «вынашивание подобно королеве». Подобно супруге могущественного монарха, которой никто не может ни перечить, ни принести вред, таким же образом, вашему изначальному осознаванию теперь ничто не может повредить. Оно появляется, проявляется полноценно, оно властвует над всеми мыслями и эмоциями, оно легко усмиряет любые клеши, его власть никто не оспаривает. Это значит, вы в духовной жизни немножко победили. То есть ни мысли, ни клеши больше не оспаривают вашу внутреннюю осознанность. Ваша внутренняя осознанность воцарилась как королева в своем дворце. И вот такое королевское состояние – это основа для божественного величия, сложных практик развития созерцания, самоузнавания, постижения недвойственности. Это, возможно, еще не есть просветление, но это очень важное достижение, чтобы вы могли идти дальше по пути нидхьясаны. И вот пока вы не дошли до этого, всегда необходимо поддерживать свою практику относительным контролем желаний, относительной садханой, накоплением заслуг, никогда их не игнорировать. Когда один йогин медитировал, и он пришел к своему гуру и сказал, «Я смотрю на весь мир, как на пустоту, и мне кажется, я могу делать дурные вещи и не накоплю дурной кармы, могу делать хорошие вещи и не накоплю заслуг, я все вижу равностно». И гуру ему сказал, на самом деле твое понимание не глубоко. Ведь если ты не пожинаешь дурной кармы, это значит, что ты должен полностью принять плохое отношение других людей или стихий, даже если тебе придется умереть, тогда ты можешь сказать, что ты не пожинаешь другой кармы. Если ты не пожинаешь хорошей кармы, ты должен быть безразличен ко всем хорошим действиям, которые к тебе совершаются. То есть твое состояние единого вкуса еще недостаточно. Поэтому продолжай практику и опирайся также на относительное поведение.
Причина и следствие – это ничего не выражающие слова. Какова причина текучести воды или движения воздуха? Нет страданий, нет счастья, потому что весь мир является Богом. Нет ничего, кроме необусловленного сознания. Как может возникнуть желание? Рама спросил.
Один из высоких достижений уровня единого вкуса, самараси-видхи, является уравнивание причины и следствия. Есть теории ведантические, тантрийские, которые звучат как садхарья-вада, а садхарья-вада – это теории причин-следствий, когда одна теория учит о том, что причина выходит, следствие выходит из изначальной причины. Другая теория учит, что следствие не зависит от причины, причина не порождает следствие. И очень много есть философских трактатов, дебатов на эту тему. Однако единый вкус означает, что причина и следствие утрачивают связь между собой. Иногда причина порождает следствие, а иногда, наоборот, следствие может порождать причину. Это кольцевая, обратная причинность. Иногда причина может порождать непрямое следствие. Вот если вы вдумаетесь, это вообще абсурдное изречение. Как следствие может порождать причину? Так невозможно. Например, если вы поливаете в воду росток гороха, вырастет горох. Горох вырос вследствие поливания. Но горох не может повлиять на вас, на ваше поливание. Обратной причинности не может быть. Или если вы поливаете горох, не может вырасти фиалка. А вот в едином вкусе можно, поливая горох, вырастить фиалку. Нечеткая причинность. Не обязательно. Эта причина порождает это следствие. Почему? Потому что тот, кто поливает горох, очень важен. Если вы обладаете достаточной санкальпа-ситхи, то, поливая горох, думаете о фиалке, вырастет фиалка. Потому что вы, как субъект, способны менять причинно-следственные связи. И единый вкус означает, причина и следствие не жестко связаны. Это знаменитая теория Васиштхи о вороне и кокосе. Когда ворона садится на кокос, он падает. Кажется, он падает из-за того, что ворона села на кокос. Но на самом деле это только видимость. Эти два события между собой не связаны. Это происходит одновременно и спонтанно. То есть вселенная, где садится ворона, есть вселенная, где садится кокос. При переходе сознания в нашем видении эти две вселенные совмещаются. Кажется, что ворона села на кокос, он из-за этого упал. Нет, есть просто вселенные, где кокосы постоянно падают. Всегда, ежесекундно. Есть вселенные, где постоянно садятся вороны. В видении эти две вещи совместились. И кажется, что между ними есть причинно-следственная связь. И есть ли это карма? И вот когда мы видим подобным образом карму, мы действуем в кармической обусловленности. Мы же зависим от кармы. Наша карма, наши поступки определяют нашу карму. Это и есть зависимость. Сансарная зависимость. Только в сансаре работает закон причин-следствий. Ситхи не живут в сансаре, не живут в причинно-следственных связях. Они живут в свободном оперировании, выборе вселенных. Но не все, а те только, кто реализовал единый вкус. И почему мы так видим, а ситхи видит иначе, дататрия видит в едином вкусе? Потому что наши изъяны ума, наша анава мало, карма мало, майя мало, гнев, привязанность и невежество не позволяют видеть многовариантность вселенных и отсутствие прямой связи между причинами и следствиями. Наши умы так видят мир, будто есть жесткая причинно-следственная связь, и верят в это, и подвергаются этой жесткой причинно-следственной связи.
Рама спросил: «Если все существующее – бесконечное сознание или Брахман, тогда, несомненно, желание тоже является им же. На чем же основываются запреты и правила?» Васиштха ответил: «Когда истина осознана, тогда желание является Брахманом и ничем иным. Но, о Рама, когда и как только возникает самоосознание или знание истины, в тот же миг пропадает желание, как тьма в момент восхода солнца. Когда восходит солнце самоосознания, чувство двойственности пропадает вместе со скрытыми тенденциями, привычками и умственными ограничениями. Как в этом состоянии может существовать желание? В человеке, утвердившемся в самоосознании, нет ни отвращения к предметам, ни стремления к ним, ни желания их, отсутствие вкуса к ним, естественно». Васиштха продолжил: «Если человек, пребывающий в самоосознании, поддерживает в себе какое-либо желание, это происходит случайно и беспричинно, или по требованию других. Такое желание является Брахманом. Однако совершенно точно, желание не возникает в мудром человеке. Правила и запреты неприменимы к человеку знания».
Отчего возникают желания? Желание возникает как чувство неполноценности, ущербности, недостаточности чего-либо. То есть человек чувствует: я неполноценен, я не полон, мне чего-то не хватает, мне чего-то нужно. Значит, интуитивно возникает представление о том, чего именно мне не хватает. Сначала оно смутное, оно не осознается сначала в глубинах желания. Есть только интенция, неудовлетворенность и интенция ума. Затем оно конкретизируется в более конкретный образ. Затем этот образ накачивается определенной энергией, набирает силу. И затем этот образ начинает оказывать давление на соответствующую чакру. Чакра начинает вибрировать. И эта вибрация доносится до поверхностного ума. И поверхностный ум уже дает команду: тебе срочно надо купить торт и съесть кусок. Купи торт, купи торт. И вот йогин сидел в медитации, все было хорошо, и внезапно он вскакивает, прекращает медитацию, зачем-то идет в магазин. То есть логики нет, казалось бы. Но тут и не нужна логика, тут энергия. То есть многие думают, что люди – это рациональные существа, что они действуют логично. Я вам скажу так: ничего подобного. Они нерациональные существа. Они действуют на основе импульсов, на основе желаний, тонкого тела, тонких пхав состояний. И как только они формализуются в что-то конкретное, они действуют. То есть даже очень умные люди, ответственные люди часто действуют нерационально. И только их воспитание, образование длительное время пытается наложить каркас логичности на их вот такую иррациональность, которая изнутри идет. То есть часто они действуют вот таким образом, потому что это энергия. А энергия, она нелогична и иррациональна. Вот чего захотелось, где какой канал завибрировал, то и надо делать. Потом идет обоснование. На все эти энергии и желания дается обоснование. То есть ум же должен как-то оправдать все это. Логический каркас выстраивается. Например, у кого-то есть желание, амбиции, амбиции, амбиции. Но он же не может сказать: дорогие товарищи, голосуйте за меня. Мои непомерные амбиции призывают меня стоять на высоких трибунах, ораторствовать, ездить в дорогих автомобилях. Если он так скажет, кто же за него проголосует? И он говорит: давайте развивать промышленность, давайте экономику, давайте строить великое будущее, идите за мной. Вот. Под это подстраивается логическая база очень сильная. У кого-то есть другие желания. Но ум выстраивает это так, чтобы как-то обосновать. Часто это делается неосознанно даже. То есть даже сам человек сам себя не понимает, и часто он даже верит в ту логическую базу, которую выстраивает ум. Но желание – это энергия. И энергия всегда иррациональна, она как-то движет нами. И почему возникают желания? Потому что нет переживания природы Дататрии, нет пурнатвы, целостности, самодостаточности. То есть, может быть, вначале она на каком-то этапе есть, а потом она куда-то уходит. То есть она очень невысока, неглубока и ненадежна. И у человека приходит желание. Он чувствует, я неполноценен, я ущербен, я недостаточен. И тогда, чтобы это отсутствие пурнатвы, полноценности восполнить, его ум генерирует желание. И он считает, я стану более полноценным, если исполню эти желания. Там, мне нужны там, красивые сапоги. Мне нужен торт, или мне нужен автомобиль, или мне нужен престижный дом в престижном районе, мне нужен любимый человек, или мне нужна какая-то власть. Вот тогда я себя почувствую. То есть вот это чувство пурнатвы, неполноценности будет восполнено. И поскольку кармы живых существ безгранично сложны и различаются по конфигурации, у каждого свое представление, при каких условиях он будет чувствовать вот эту пурнатву. Но тот, кто пребывает в самосознании Дататрии, у него нет всех этих сложных цепочек, он сразу чувствует, что все его желания исполнены. И вот естественное состояние природы ума – это ощущение, будто все уже исполнилось. То есть вся власть уже у вас, все торты уже у вас. Ну, мы не говорим о нуждах тела, мы говорим о нуждах ума. У тела есть своя логика прокрытия. Это не желание от ума, мы от ума. О желаниях ума говорим. Все автомобили куплены, все дома существуют, все дворцы есть, все вообще есть. То есть ничего не надо, все есть. Изначальное состояние удовлетворенности, счастья, нарастание удовлетворенности – это отсутствие желаний. В таком состоянии что остается человеку? Он не делает больше, он не работает, он только служит. Служение – это более высокая привилегия. Он проводит божественную волю, потому что у него нет своих личных желаний, ему в этом мире особо делать нечего, потому что мир строится на желаниях, на достижении этих желаний, получение плодов и радости от них. Ему нечего делать в мире желаний, но… Обладая всем внутри, он может служить, потому что из состояния пурнатвы Бог чувствуется явно, и он чувствуется не как что-то внешнее, он чувствуется как единство своего «я» с ним, как то, что переживается в душе. И не служить Богу невозможно в таком состоянии. Если ты сам чувствуешь единство с Богом, если Бог самый главный для тебя, если ты сам и есть Бог, то кому еще ты должен служить, спрашивается. Как бы… Но ты же не можешь чему-то еще иному служить. Если Бог самое близкое, самое родное, самое главное, и если ты чувствуешь его как своего «я», чью еще энергию ты будешь проводить? И вот служение – это более высокое состояние, чем беготня за желаниями. Беготня за желаниями – это карма, это и есть измерение сансары. Все живые существа бегают за желаниями. Даже сансарные боги, даже асуры – эти желания могут быть великими, но все равно это не пурнатва. Ну, кому-то не хватает совсем маленьких вещей, а кому-то не хватает своей, может быть, там, галактики. Кому-то не хватает власти над всей Вселенной. Но все равно отсутствие пурнатвы, неудовлетворенность. И это сансара. Поэтому сансарные боги, асуры тоже часть сансары, они тоже не удовлетворены, потому что они не обладают пурнатвой, и со служением у них как бы не очень получается. Потому что настоящее служение возможно только из состояния пурнатвы. Это значит, мои желания все удовлетворены, я уже все сделал, никакой кармы мне больше не осталось. Мне остается только играючи исполнять, проводить божественную волю. И служение возможно только из состояния игры, только из состояния лилы, настоящее служение. потому что в нем не может быть делателя, делания, привязанности к плодам и результатам. Это абсолютная, трансцендентная деятельность, это не причинно-следственная деятельность. И нам надо понять, как действует служение. Если мы действуем из полноты, это не причинная и следственная деятельность, это не карма. Все живые существа в сансаре, исполняющие желания, связаны кармой, связаны причинами и следствиями, потому что у них нет пурнатвы. Все божественные существа, Утама Пуруши, Маха Пуруши, обладают пурнатвой. Они играючи проводят божественную волю. Вначале, когда мы занимаемся служением, то мы по привычке делаем служение по-старому, так же, как действовали в миру. Из состояния неполноты, из желания получить результат. В общем, часто мы запутываемся, это похожие деятельности вначале могут быть. Но раз за разом, когда мы учимся, нам говорят, вот так надо делать служение. Это состояние, это служение надо из такого ума делать. Мы постепенно приучаемся, да. Служение можно делать только из полноты, из пурнатвы, только как проведение божественной воли, только как лила, игру, без эго. Тогда карма-йога перерастает в нишкама-карма-йогу. Действие без делателя, без делающего. Нишкама-карма-йога рано или поздно перерастет в лилу и самоузнавание. Если вы встретите на улице человека и скажете, насколько ты посвятил свою жизнь благу всех живых существ, насколько ты проводишь божественную волю. Он посчитает этот вопрос абсурдным. Скажет, чего ради я должен служить благу живых существ? Какую такую божественную волю я никогда не видел, мне никто о ней не говорил даже. У меня есть своя воля, я служу благу моей семьи, в лучшем случае моей родины, моего клана, моей партии. Но видение святых именно таково. Поэтому вновь и вновь зарождать мотивацию служения на благо всех живых существ. Практика на благо всех живых существ. Проведение божественной воли. Это то, что создает нас как будущих пробужденных существ и зарождает нашу миссию. У каждого пробужденного существа есть миссия. Миссия – это альтернатива карме. Миссия – это то, что исходит из души, как нисхождение благословения свыше. Это как игра, которая уже проявляется свободно и несет всем благоухание, цветение и благо. Миссия – это то, что дается от избытка, из любви, из сострадания, из полноты, из пробужденности. Это не карма. И вот чтобы иметь миссию, это, как бы сказать, это привилегия. Надо обладать достаточно чистым умом, достаточно большими благословениями, высокой степенью пурнатвы. Если у вас много причинно-следственных связей, много кармы, много желаний, миссия невозможна. Какая миссия может быть у человека, который желает того, 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 делает то, то, то ради себя? Никакой. Что он может дать другим? Ничего. Если вы спросите таксиста, торговца, солдата, какая у тебя миссия? Он скажет, какая миссия? Мне вот это себе сделать, вот это. Но видение живых существ вне сансары, Махапуруш, Уттамапуруш, Сиддхапуруш, Дживанмукта – это всегда миссия. Либо это самадхи, либо, если это проявление, лила и определенная миссия. То есть то, что происходит свыше, то, что является благословляющим для всех. Поэтому они берут ответственность за живых существ, за их пробуждение, за помощь им. И вначале мы не обладаем никакой миссией. Мы еще не готовы иметь эту миссию, поскольку наша карма не исчерпана, у нас недостаточно пурнатвы. Но мы приучаемся к ней, что когда-нибудь мы ее получим, такую миссию, обретем через самовоспитание, через севу и карма-йогу. Наша сева, наша карма-йога, накопление заслуг, садхана, самовоспитание – это подготовка к такой миссии. И зарождать вот такое понимание надо с самого начала.
Васиштха продолжил. Если человек, пребывающий в самоосознании, поддерживает в себе какое-либо желание, это происходит случайно и беспричинно, или по требованию других. Такое желание является брахманом. Однако совершенно точно, желание не возникает в мудром человеке.
И какие желания здесь мы должны поддерживать? Это желание помогать другим живым существам на пути освобождения. Вот это желание не следует отбрасывать. Его следует оставлять и поддерживать. Потому что оно будет вдохновлять его. Второе желание – это желание быть проводником божественной воли, служить божественной воле, понимать божественную волю и становиться буквально иллюзорным телом Бога.
Правила и запреты неприменимы к человеку знания. Кто пожелает давать и какие наставления тому, в ком прекратились все желания? На самом деле есть признаки, по которым можно узнать знающего истину.
На стадии пурнатвы нет никаких правил, нет никаких запретов. Есть свободно плывущее единое сознание, в котором нет никаких ограничений, никаких фиксаций. Это и есть состояние вадхуты. Они не нужны, потому что душа полностью вышла из мира сансары, она живет в другой системе координат. У нее другое видение мира и другие потребности. На нее не распространяются никакие человеческие понятия, нормы и ограничения. Но когда такая душа действует в мире людей, все равно в поведении она вынуждена считаться с кармами, правилами, принципами мира людей. То есть в качестве поведения она должна учитывать относительный мир, если она желает им помогать. Но это не значит, что определенные ограничения есть в ее уме. Например, Даттатрея не нуждается ни в каких правилах или ограничениях. Но если он спускается в мире людей, как аватар, например, действовать, он будет вынужден учитывать культуру мира людей, язык мира людей, поскольку иначе просто им помощь невозможна.
Признаки, по которым можно узнать знающего истину. В нем сильно ослаблено желание. Он способствует счастью и радости для всех. Когда понимается, что объекты не имеют сути, когда нет вкуса к удовольствиям, желание не возникает. Это свобода. Когда просветленный человек выходит за пределы понятий единства и двойственности, он относится к желанию и нежеланию как к одинаково божественным. Он свободен от волнения и пребывает в спокойствии осознания, не заинтересован ни в выполнении чего-либо, ни вне выполнения.
Om.